Ахризы, вот. Понятно. Это же. То есть тут продолжается какая-то отрывка экономии, несмотря на то, что кому-то не... Да. То есть это вообще по ночам гномы. Я должен заранее извиниться, я в каком-то жестком совершенно нахожусь в цепной, все болезни включают меня, никак не вызвали. Вот. Неделя прошла, мало что изменилось, поэтому я буду немножко сегодня рассказывать, хотя бы куда-то отходить. Так, время. Ну хорошо, значит, у меня с прошлого раза еще должок, который я попытался предложить на встрече сообщества, но никто не почесался, что в общем вполне должен. Хотел я рассказать немножко про то, какие особенности, на мой взгляд, потому что я не вполне теряю, какие особенности можно иметь. Системы администрирования постоянно развивающихся сервисов. Вот я попробую развить эту идею сегодня, сколько-то, но я не верю, что мне хватит надолго, поэтому я распечатал материал лекции там, 5-летней давности, вот, которая посвящена уже планированию программных обеспечений. Вот. Не совсем из того, что я распечатал, я согласен, вот, поэтому я и говорю, что будет, наверное, что-то надо. Ну, посмотрим. В общем, вот такой на сегодня план. Но начать надо все-таки с должка, который я еще к тому разу делал. Вот. Сейчас я найду, где это. Да. Значит, напоминаю, что мы вот по задумке моей распили процесс системного администрирования на вот пресловутую матрицу. Системное администрирование матрицы. Да? Вот. Планирование, внедрение, сопровождение. Здесь у нас аппаратура, инфраструктура. Здесь люди. Здесь программное обеспечение операционной системы. Вот. И разговаривали об этом так, как если бы вот эти этапы действительно являлись этапами. То есть мы сначала что-то планируем, потом это внедряем, потом это сопровождаем. Возможно, с некоторой итеративностью. Вот. Такой подход слегка облегчает рассмотрение ситуации внутри каждой клеточки. Да? И в принципе пару раз я пытался показать, что просто банальная скрупулезность, когда вы вот условно говоря рассматриваете эту клеточку в отдельности и пишете список того, что требуется для того, чтобы соответствующий кусок работы функционировал. Это помогает вспомнить разные вещи, которые вот в таком безвоздушном пространстве мне вспоминать тяжело. Вот. А сегодня я хочу упомянуть, хотя, может быть, следовало бы больше этого времени выделить, просто я пока не готов на эту тему разговаривать, ситуацию, когда эта сетка не то чтобы совсем неприменима, да? Понятное дело, что этапы планирования, внедрения и сопровождения, они никуда не денутся. Этапы постановки задач, да? Решения задачи и использования результатов решения задачи, они, это может на себя надеть.
Вот. Они никуда не денутся.
Они всегда будут.
Между прочим, это был микрофон, ха-ха. Сейчас мы попробуем, говорят, из него треск идет. Вот. Когда процесс идет непрерывный, когда нет такой точки, в которой все останавливаются и начинают только делать так, чтобы оно не падало, вот, когда, собственно, даже постановки задач как таковой нету, ибо она каждый день условно меняется, весь этот процесс приобретает некую специфику, вот, бороться с которой, в общем, как я понимаю, если кто-то и научился, то вот это, этим знанием он делиться пока не собирается. Вот. Что я разумею? Я разумею довольно популярную на сегодня технологию, вернее, не технологию, а ситуацию, когда весь бизнес крутится не вокруг продажи, условно говоря, инсталляций каких-то, да, не вокруг продажи чего-то не связанного с компьютерами, и в этом случае все эти компьютерные ресурсы являются некой поддерживающей стороной для бизнеса. А про бизнес, связанный с непосредственной эксплуатацией компьютерных ресурсов, вот, ну, вроде того, что делают всякие крупные монстры, типа Google, Яндекса, там, более мелкие монстры, да, их довольно много. То есть в ситуации, когда ваш бизнес строится вокруг именно предоставления услуг в области, вот, в области, ну, условно говоря, компьютерной, мы имеем дело со странным смещением. У вас инструменты компьютерные перестают быть инструментом решения пользовательских задач. Да? Они перестают быть сопроводительной железякой. Они становятся основным, как бы, предметом, который, собственно, используется для решения пользовательских задач. Ну, условно говоря, одно дело веб-сервер компании, которая торгует, там, не знаю, керамической плиткой, да, вот, и если этот веб-сервер, там, не знаю, на сутки ляжет, это, конечно, будет плохо, но не смертельно, вот. И более того, компания, которая торгует керамической плиткой, скорее всего, не захочет каждый день заниматься обновлением этого веб-сервера, а скорее всего, будет все наоборот. Она его закажет, вот, а потом скажет, ну все, вот у меня красиво, научите нашего контентчика закладывать туда информацию о плитке, и на этом, вот, в общем, вам до свидания, контентчику мы платим 100 рублей в день, а вам мы не знаем, сколько платим. Вот. Так вот, это все ситуации, которые вот на эту решетку ложатся хорошо, а ситуация, когда вы продаете, вернее, когда ваш бизнес основан в предоставлении именно этого доступа, именно к этим сервисам на компьютерах, это немножко другое. Какие отличительные свойства при этом возникают? Первое. Постоянное изменение постановки задач. Изменяемая постановка задач. Рабочая задача. В принципе, для любого бизнеса характерно изменение постановки рабочей задачи. Хотя, конечно, в случае плиток это не так очевидно. Да? Почему? Ну, потому что, разве что в каких-то там, ну, сильно коррумпированных странах рабочая задача, в общем-то, не меняется, да, в соответствии с окружающим миром. Потому что люди, которые занимаются, не знаю, там, разделкой денег, они, в общем, им все равно, что нынче на рынке хорошо продается, а что плохо. Деньги они получают на халяву, главное их разделить. Вот. Но это не важно. Вот, так что для бизнеса изменение постановки рабочей задачи характерно. Но в случае, если этот бизнес опосредованно связан с деятельностью системного администратора, то до него это может доходить пачками, там, условно говоря, раз в год, раз в полгода. Да? Там, раз в год или раз в полгода к нему приходит там, исполнительный директор и говорит, знаешь, там на сайте некие проблемы вот, общего плана, надо бы там добавить то-то, добавить все-то. У нас было 100 клиентов, стало 3 миллиона, значит, твоя база данных не справляется, ну или что-нибудь в этом духе. Ну, вернее, это сам администратор решает, что база данных не справляется. Вот. В случае же, когда мы предоставляем в качестве сервиса те самые ресурсы, которые администрируем, изменение постановки задачи означает немедленное, ну или требование немедленного изменения в ее решении. Да? И оно происходит там, ну, почти что каждый день. То есть, а вот мы хотим внедрить такой-то сервис, а вот у нас там, значит, ну, как это модно, скажем, у поисковиков, надо поменять мордочку в честь дня рождения, там, не знаю. Кащенко. Вот. Достойный был человек, между прочим. В проекте «Имена России» я голосовал именно за него. Вот. Потому что мы как раз переехали в офис на Канадчиковую дачу. Вот. Ну вот, значит, поэтому вот это самое изменение постановки рабочей задачи в случае, когда речь идет о непрерывно развиваемых сервисах, оно постоянно висит над отделом эксплуатации, который должен изменяемую задачу постоянно притворять в жизнь непрерывно. Вторая особенность, которая из этого непосредственно проистекает. Поскольку постановка задачи меняется каждый день, запускается вот какой-то вот такой вертикальный процесс. То есть изменила постановка задачи, значит, ее нужно решать, значит, нужно планировать решение, потом это решение каким-то образом внедрять, потом его как-то, каким-то образом сопровождать. Короче говоря, всех этапов, трех этапов. Это, конечно же, в реальной жизни смешивание в трех этапов происходит и так. То есть понятно, что при реальном внедрении у вас всегда будет такая ситуация, что какие-то вещи вы только планируете, а какие-то уже готовите к эксплуатации. Там, в первую очередь, допустим, да, готовится к эксплуатации, а в третью очередь только планируется. Более того, в процессе работы вы понимаете, что невозможно разделить эту сетку так жестко отделить друг от друга на три части. Понятно, что какие-то вещи для того, чтобы что-то запланировать, надо что-то немножко хотя бы внедрить, вот, да, чтобы понять, как планировать там, не знаю, расход людей, допустим, на обслуживание чего-то. Ну, в общем, даже в реальной жизни вот это смешивание трех этапов происходит. Но все-таки в реальной жизни это смешивание трех этапов, оно такое произвольное, то есть вот где ходите, где вы можете запустить параллельный процесс, там вы его запускаете. А в случае непрерывно развиваемых серверов, это всегда так. Да? То есть у вас что-то уже доделано, что-то еще не доделано, что-то находится в боевой эксплуатации, и трогать это нельзя. И все это происходит одновременно, выполняется одними и теми же людьми. Вот. Ну, в общем, со стороны это может показаться жутким бардаком. Вот. На этот жуткий бардак накладывается еще несколько интересных требований. Ну, например, требования по времени, тайминг. Постоянно развиваемый сервис, потому и постоянно развиваемый, что он должен, ну, дорогая ложка к обеду, он должен решать какие-то задачи свои тогда, когда они должны решиться. Да? Сравним, опять же, с тем же самым, ну, дурацкий пример, конечно, сайт компании по продаже керамической плитки, но в любом случае, вот как в обычном администраторском случае идет обращение к этой табличке. Вот выясняется потребность в некоторой функциональности. Администратор начинает планировать эту функциональность. Он ее не просто так планирует, он ее приурочивает к какому-нибудь моменту, вернее, ее внедрение, когда можно будет, с одной стороны, пользователей пообучать, а с другой стороны, делать это так, чтобы это не мешало основному производству. Да, там, допустим, в университете это обычно внедрение приурочивается к каникулам, чтобы можно было поэкспериментировать, потом уже люди придут, их по-быстрому научить, уже будут готовы методички к этому моменту, да, там к зимним или к летним каникулам приурочиваются. Вот. И в компаниях это часто приурочивается к летним отпускам, чтобы вот люди пришли и с новыми силами взялись за новые инструменты. Вот. И так далее. Что же касается, опять-таки, постоянно развиваемых сервисов, то вот так вот полгода мурыжить, просто потому что через полгода будет всем легче это дело внедрять, иногда нельзя. Иногда надо, ну, ту же шкурку на сайт надо надеть в день рождения Кащенки, а никогда бы то ни было, да? Какой-то сервис пустить в строй, вот как это в Яндексе очень любят, да, вот мы на 2 недели раньше Гугла запустили там какую-то свою услугу. Доказали ли они тем самым, что Google у них слезал эту услугу или не доказали, это уже другой вопрос. Да? Ну вот на 2 недели раньше запустили, это вот важно. Вот. На самом деле, опять-таки, возвращаясь к замечанию номер один, в принципе, жесткий тайминг – это частое требование в бизнесе, потому что если не сделаешь, ты сделают конкуренты. Кто-то мне тут рассказывал, или я где-то читал, что по оценкам вот состояния IT-индустрии, время от придумывания фичи, придумывания какого-то ноу-хау до ее реализации конкурентами, то есть вот ты придумал ноу-хау, да, какое-то, вот время, которое тебе отведено, в течение которого ты можешь его проэксплуатировать, получить бизнес-преимущество, сократилось до 2 недель. Вот через 2 недели эту фичу реализует конкурент. Да? Ну, разумеется, это относится там не ко всем подряд фичам, да, а к каким-то таким достаточно мелким, ну, таким типичным, за счет чего большие компании живут. Они одно в одно придумают, другое другое. Поэтому пресловутые 2 недели, за которые Яндекс раньше запустил, я уже забыл, что они там раньше запустили на 2 недели, это, наверное, оно самое и есть. Да? То есть, значит, мы там теоретически могли бы получить какие-то выгоды из-за этого. Вот. Так вот, жесткий тайминг – это, конечно, требование бизнеса обычного, но не забываем, что в случае, когда мы администрируем тот самый инструмент, который и есть предмет бизнеса, да, мы вовлечены не только в сферу обслуживания, но и в сферу жесткого производства. В этом всем начинается дикое разупорядочивание. Да? Если изначально, еще на этапе планирования, причем планирование, я так понимаю, в первую очередь такого административно-человеческого, не предусмотреть достаточно жесткие рамки, внутри которых будут происходить вот эти процессы, да, там, внедрение фич и так далее, может начаться просто сущая ерунда, вот, и неразбериха. Поэтому очень много возрастает роль информационного пространства внутреннего. Информационного пространства. Причем возрастает она как бы в двух, что ли, ипостасях. С одной стороны, это пространство обязано существовать, потому что тут уж не до создания традиции, понимаете, да, вот мы традиционно на сайт кладем там с помощью там такой-то программы, трали-вали, ну, в общем, вот это все может вмениться в любой момент в соответствии с изменением рабочей задачи. Вот, то есть, с одной стороны, информационное пространство само по себе должно быть достаточно полным, с другой стороны, оно должно быть достаточно мобильным и отражать все, скажем так, оно должно заполняться не постфактум, а по ходу в этих самых внедрений изменений. Да? То есть, с одной стороны, полнота, с другой стороны, актуальность. Вот. Что я имею в виду под внутренним информационным пространством? Ну, некую совокупность документов, там, возможно, это все документы лежат на каком-то внутреннем сайте. Возможно, это не только сайт, потому что вот для поддержания актуальности нужны некоторые дополнительные меры. Короче говоря, некую совокупность документов по внутреннему, по поддержанию вот этого процесса в разумном состоянии. Вот. Почему я говорю, вот выделяю это в отдельное свойство? Смотрите, если вы не удосужились что-то задокументировать, не до конца провели обучение персонала, вы в конце концов, если у вас там промежуток между вот такими вот циклами составляет полгода, там через месяц в конце концов задокументируете, или через два месяца все без вашей документации выучат, как пользоваться вот этой кнопкой, про которую вы забыли написать. Или вы кого-то не выучили, но он в конце концов поспрашивал у товарищей и создал себе в голове совершенно дикую легенду, но научился. Вот. Короче говоря, если в случае, когда вот эти самые циклы жестко выделяемые, у вас есть время для маневра, то в случае, когда у вас идет непрерывное изменение, непрерывная переработка и непрерывная модификация вот этого самого вашего подвластного вам хозяйства, вот этот процесс там, обучения, допустим, да, он является не, как бы это сказать, он является частью этой мясорубки. Да? У вас все время кто-нибудь чему-нибудь обучается. Вот, допустим, тот же Яндекс, например, все время устраивает так называемые внутренние конференции. Что такое внутренняя конференция? Это такое мероприятие, на которое сгоняют всех сотрудников, каждого, так сказать, ну, такая обычная конференция, да, по теме. Но туда, значит, насильственно загонять, ну, почти насильственно загонять людей, чтобы они вообще послушали, что творится вот вокруг них, чтобы они вообще поняли, что давным-давно все поменялось. Вот, там, где они не работают. Вот. А уж там, где они работают, это вообще каждый день нужно, вот, чтобы до них доносить. И вот это самое, чтобы до них доносили каждый день, и чтобы то, что доносили, оно как бы вот где-то отражалось, это и есть вот требование полноты и актуальности информационного пространства. Вот. Что будет, если этого не будет? Информация засядет в мозгу разработчика. Да? Еще раз повторяю, она и, это и так бывает. Да? Информация заседает в мозгу, там, не знаю, ромы. Без ромы у нас на факультете там, половина функций не работает. Вот. Но факультет — это как раз прям противоположная картина. Да, там полгода можно ни о чем не думать. Пока идет процесс обучения, никаких революций. Да? Вот эту информацию из уровня мозга можно просто вот сканером считать и расшифровать за это время. Вот. Поэтому, ну, в общем, понятно. Видимо, отдельно, да, значит, помимо, смотрите, когда я говорю про информационное пространство, я помимо описания, как это обычно бывает, да, так, документация пользователя, документация там администратора, короче говоря, помимо стандартного набора документов, там, методичка для пользователя, решебник, какие-то учебные материалы, что-то еще, помимо всего этого, я разумею еще и документирование самого процесса модернизации, развития этого сервиса. Да? Документирование процесса развития. Документирование процесса вот, развития. Значит, тоже понятно, что это такая новая потребность, которой раньше как бы не было. Раньше все, не раньше, а в случае медленно развивающихся сервисов или сервисов, которые вторичны по отношению к бизнесу, у вас как бы приходит постановка задачи, вы ее как-то решаете, ваше решение документируется, разумеется, вы его внедряете, внедрение тоже документируется, вы его сопровождаете, то в случае, когда все это происходит быстро и под давлением времени, вам даже сам процесс, как именно следует проводить вот эту самую разработку, вернее, вот все это развитие, сам этот процесс тоже следует документировать. Кому позвонить, кого уведомить, да? Какие отделы затронуты, как проверить, что эти отделы затронуты. Ну, короче говоря, сам рабочий процесс тоже должен быть задокументирован. Вот. Не только та информация, которую вы предоставляете пользователю, разработчику и так далее. Собственно, прямое следствие из этого – это возрастание роли обратной связи. По той же примерно формуле. Если в случае там, полугодичного цикла у вас можно просто выделить время, обычно это время бывает в разделе сопровождения, вот там вот первые там, сколько, 3 месяца сопровождения сопровождаются там request storm, да, вот пресловутой обратной связи. Если в случае полугодичного цикла вы можете специально в процессе, в вашем, вот в процессе, вот в этом рабочем, выделить время для обратной связи, когда вы ее анализируете и как-то вот на основании ее вступаете, то в случае непрерывного развития вам нужно каким-то образом вот эту обратную связь, ну что ли, встроить в общий процесс. То есть вы что-то делаете, вы немедленно получаете ответ. Вы совершаете какую-то ошибку, вы немедленно получаете информацию о том, что вы совершили ошибку, там, не уведомили какой-то отдел, что все его серверы будут переформатированы, вот, потому что там вот что-то переструктурировали. Вот. И тот факт, что к вам прибежал начальник отдела, значит, пряча руки за спиной, должен не только вас пугать, да, но еще и побуждать на модификацию вот этого самого документирования процесса деплоймента. Вот я сказал это слово. Деплоймент. Да? То есть вместо такого пошагового планомерного планирования внедрения в сопровождение, по сопровождению мы получаем такую штуку под названием деплоймент. Когда у нас есть вот какие-то разработчики, есть какой-то крутящийся код, и есть какой-то волшебный деплоймент, который приводит к тому, что вот эти разработчики как-то отвечают за вот этот крутящийся код, который постоянно обновляется. А вот эти пользователи начинают им пользоваться, а вот эти администраторы начинают его администрировать. Вот. То есть вот эта вот информационная составляющая, да, она, ее роль очень сильно возрастает. Вот. Ну вот такие особенности, да? Значит, на самом деле это все одна особенность, которая состоит в том, что вместо разделения процессов мы видим совмещение этих процессов, а методология этого совмещения вот лично мне не очевидна. То есть, ну правда не очевидна. Именно поэтому я хотел, чтобы кто-нибудь, кто занимается деплойментом в такого рода конторах, пришел бы и рассказал, как они это делают. Вот. С другой стороны, меня самого нанимали в тот же Яндекс заниматься деплойментом в такого рода системах. Видимо, они это делают тоже неэффективно. Вот. Если уж они хотели, чтобы этим кто-то занялся. Значит, никто не занимается. Ну так, это домыслы мои. Вот. Значит, какие мы имеем... Сталкиваясь вот с таким вот, с такой вот реальностью, со своим трафаретом, какие мы имеем типовые ситуации? Типовая ситуация, которая, собственно, вот одна, которую я реально наблюдал вживую, в том числе и в том же Яндексе, называется информационное разделение отделов. Вот у нас есть контора, которая... ну, типа Яндекса, да, занимается тем, что предоставляет там услуги. Вот. Поначалу, грубо говоря, да, я сейчас, вернее, не так, Яндекс я зря привел в пример. Вот есть некая контора. У этой конторы, условно говоря, есть несколько подразделений, каждый из них занимается своими делами. Да? Там одно возит, другое продает, третье значит, красит, вот, четвертое краску смывает. В каждом из этих подразделений начинает расти своя компьютерная структура. Да? Появляется какой-то сервер, появляется, возможно, отдельная бухгалтерия, а возможно, не отдельная, но какая-то структура, связанная с бухгалтерией. Появляются какие-то боевые службы, ну, допустим, машина, управляющая автоматом по смыванию краски. Вот. Короче говоря, вот происходит такое зарождение жизни компьютерной. Да? Сервисы, какие-то рабочие места. Вот. Потом выясняется, что, вообще говоря, делом надо взаимодействовать. Вот они их начинают объединять. Потом выясняется, что дешевле держать не 3 администраторов и 3 различных подхода к вот этому безобразию, один отдел эксплуатации и один подход к этому безобразию. Ну, правильно же, да? Вот не надо держать там 27 сисадминов, когда можно держать 9 сисадминов. При этом там будет три разных вот картинки, а так будет одна картинка. Значит, это все объединяется под единое администрирование. Вот. И, значит, тут начинает все быть хорошо, в том смысле, что сервера уезжают в дата-центр, рабочие станции становятся унифицированы, всем хорошо. Чего мы упустили? Да, и вроде бы, да, и на этом обычно модернизация вот такой площадки заканчивается. Что мы здесь упустили, вот такого главного? Мы здесь упустили то, что функции и работа, и, возможно, внутренняя структура, и реальные боевые задачи каждого из компонентов вот этой сети, информация об этом — прерогатива соответствующего отдела. И зачастую, если таких отделов там не 3, а 23, то, что творится в одном отделе, связано с тем, что творится в другом отделе, только посредством системного администратора. То есть единственный человек, который знает, что если вот вывернуть вот этот провод из того компьютера, то вот совершенно на другом этаже там перестанут кружки рисоваться, это системный администратор. Почему? Да потому что вот эти люди, они ничего не знают о рисовании кружков, да? А вот эти люди ничего не знают о том, что у них задействован там какой-то сервер. Вот. Ну и хуже того, допустим, среди вот этих вот множества отделов выделяется отдел, который занимается, собственно, девелопментом. Он изготавливает софт по заказу других отделов, да? Ну, собственно, как это бывает, да, в корпорации. Софт, рабочие места настраивает, там, допустим, профилирует их, да, ставит и устанавливает какие-нибудь специальные программы обеспечения, ну и так далее. Вот. Единственный человек, который может внятно ответить, нет, внятно он, наверное, не может, потому что он не разбирается в этом всем, да, что он не очень разбирается хорошо в подробностях работы с каких-нибудь специальных профессиональных софтин, которые он ставит. Но единственный человек, у которого может быть информация о том, как работает, на чем и как работает соседний отдел, это вовсе не эксперт, это не системный архитектор, это не человек, который отвечает за научную составляющую там, программного обеспечения. А это несчастный системный администратор, чья, вообще говоря, работа стоит совершенно в другом, в том, чтобы все это работало. Да? Единственный человек, который знает состояние дел в целом, оказывается, человек, который никогда это состояние дел в целом не планирует, потому что на это есть сами отделы. Вот. Такую ситуацию я встречал повсеместно. Я не видел еще конторы, за исключением контор, которые все сделали по-другому, и у них там свои проблемы, которые взяли и купили у какой-нибудь, я даже названий таких не знаю, решение масштаба предприятия. Вот у них все работает внутри этого решения масштаба предприятия. Они все свои подразделения там, с помощью молотка, гвоздей, там, паяльника, вот, пистолета, да, загнали под формат решения масштаба предприятия, зато у них вот этой фрагментации нет вообще. Да? У них есть рабочий процесс, у них не бизнес-аналитики, они просто блаженствуют, у них, значит, им влезают совершенно шикарные отчеты. Вот. Насколько хорошо при этом работают их отделы, неизвестно, потому что, ну, отчеты отчетами, а реальные потребности реальными потребностями. Но альтернатива, повторяю, вот этой принудиловке состоит в том, что у нас получается такая, при этом, понимаете, такая вот фрагментация. При этом, понимаете, на уровне, допустим, разводки кабеля и подводки кабеля к серверам в дата-центре, это может быть идеальное решение. Понимаете, да? Там, где системный администратор в своей тарелки, там, где он занимается, собственно, системным администрированием и обеспечением эксплуатации сервисов. Там все шикарно может быть. Но как только мы доходим до смысла, до архитектуры, до типовых приемов, до приемов, скажем, создания программного обеспечения. Ну, короче говоря, как только мы доходим до чего-то, связанного с предметной областью, которым занимаются отделы, да, у нас получается вот такая фрагментация. Ну, вплоть до того, что вот есть некий инструмент, там, не знаю, тот же внутренний поисковик или что-нибудь такое, которым пользуются несколько отделов по очереди. Да? Вот от одного отдела приходит заказ. Сделайте нам, пожалуйста, на титульную страницу, выведите там номер клиента, потому что мы, собственно, работаем с клиентами, и каждый раз лезть там в ваше меню и находить там в 10-м месте этот номер клиента совершенно нехорошо. Отлично, говорят, вот в этом отделе разработки, сейчас выведем, выводит на титульную страницу номер клиента. Тут приходит сразу с другого отдела, а куда девался с титульной страницы там профиль товара? Мы работаем с товарами, у нас логистика, а вы, значит, их куда-то убрали, куда-то вот глубоко. Вводит на титульную страницу все. Прибегают все и говорят, что это у вас на титульной странице 60 полей, нам пользоваться этим неудобно. И так по кругу. Вот, значит, опять-таки, я ставлю проблему, я не знаю ее решения. Возможно, здесь должен быть какой-то мегамозг, который вот это все обоймет мозгом, да, и породит некую значит, более или менее удобную структуру. Быть может, аналогом этого мегамозга, то есть вот таким, ну как бы это сказать, квадратно-гнездовым, и выступает пресловутое решение масштаба предприятия. Да? То есть кто-то когда-то, значит, там целый там, институт, условно говоря, трудился, выдумал концепцию решения масштаба предприятия, вы у себя его в предприятии внедрите, вам будет тяжело поначалу, но, по крайней мере, оно будет работать, а не вот то, что здесь написано. Вот. Но я повторяю, я не знаю решения этой задачи. Что можно еще напомнить по части особенностей вот этого самого непрерывно развивающихся сервисов. Ну, один из методов, который мне знаком, он такой старый, вообще говоря, достаточно старый. Метод состоит в том, чтобы иметь несколько площадок для одного и того же, вида задач, но для разных этапов работы. И это такой старый как мир, способ разделения площадок на, соответственно, разработческую, тестовую и боевую. Как она называется? Как называется боевая площадка? Devel, тест? Deployment. Production. Production. Мне, честное слово, стыдно говорить о том, что вот, ну, знаете, у Саши Соколова в школе дураков там есть такой момент. Профессор старый, впадающий в маразм, хвастается открытием. Он изобрел универсальный инструмент для сборки мусора, а именно палка, в которую воткнут гвоздь. И поскольку спина болит, можно так воткнуть в бумажку эту палку. Да? Вот он хвастается, его он открыл. Понимаете, я вот открыл, да, значит, что процесс при непрерывной разработке, когда идет непрерывная разработка, надо иметь три площадки. На одной разработке, на другой тестирование, на третьей эксплуатации. Вот. Я бы вам про это не говорил, если бы я в своей жизни не встречал, ну, как минимум, там полдюжины мест, где абсолютная необходимость в трех площадках наличествовала, и где была только одна. То есть люди вот сидели и прямо вот по-живому что-то такое разрабатывали, там же они где-то там в левом ухе тестировали, а в правом ухе эксплуатировали. Да-да-да, и переключали балансировщик, совершенно справедливо. Вот это одна из них была именно такой, да. Вот. Это именно подход, как видите, да, вот смотрите сюда. Это именно подход очень симметричный нашей картинки. К сожалению, он не решает всех вот этих проблем, да. Он решает только одну проблему. он решает проблему разработки как таковой. Правда? Я, между прочим, даже удалил этот кусок из лекции, потому что посчитал, что он слишком простой. Тут надо обратить внимание на особенности этих площадок. Смотрите. В принципе, недостаточно, условно говоря, чтобы у вас было три компьютера. Да, или там три группы компьютеров. Почему? Есть несколько требований к вот этим самым, к этим трем площадкам, которые, между которыми существует конфликт интересов. С одной стороны, есть требования унификации. Унификации всего ПО, аппаратуры, инфраструктуры сети. Вот. В том смысле, что если у вас на продакшене, допустим, сервер такой-то с железом таким-то, и сеть в нем настроена так-то, программное обеспечение, скажем, операционной системы, стоит такая-то, то было бы неплохо, чтобы на тестовой площадке у вас была та же операционная система, похожее железо, да, и похожая ситуация с сетевыми настройками. А то знаете, как бывает, на этом самом, на машине с единственной сетевой картой все работает, а на машине там с шестью вланами вдруг все начинает работать там, в шестой степени раз медленнее. Да, вот вы подумайте, к чему бы это? А вот так вот программисты запрограммировали. Вот. Значит, если у вас идет непрерывное программирование, если у вас идет, что называется, промышленное производство, да, вашего сервиса, ситуация программисты запрограммировали немыслимый идиотизм, она повседневна. Не потому, что они идиоты. Вернее, не только поэтому. Вот. А еще и потому, что поточное повседневное программирование отличается от программирования как искусства примерно так же, как настройка операционной системы и рабочего окружения в течение года отличается от настройки операционной системы и рабочего окружения в течение года, но там 600 штук. Нет, 900 штук. Да? Вот. Человеку просто некогда думать, программировать надо. Вот. Он может просто ошибиться в конце концов. Вот этот конкретно Вася Пупкин, вот конкретно сегодня у него случился вот недосып. Да? И он вот свои 20, или сколько там полагается, 40 килобайтов кода, 20 килобайтов кода написал плохо. И они попали вот куда-то. Вот. Поэтому в целях, чтобы по крайней мере обеспечить ему, Васе Пупкину, более или менее адекватную жизнь, чтобы не делать ему дополнительных препятствий, да, вот и вводится требование унификации. Я в жизни встречал, например, ситуации, когда сервер разработки не имели ничего общего с сервисами, куда это все деплоилось, продакшн. Вплоть до того, что при разработке использовалась винда, потом со словами, ну вы теперь потестируйте это на Linux. Это дело отдавалось, вы думаете, на тестовый сервер? Не. Вот. Да. Почему я говорю про конфликт интересов? Потому что на самом деле есть второе требование. Требование изменения приоритетов. Смотрите, в продакшн у нас, помните, наша тройка? Юзабилити, флексибилити, секьюрити. В продакшне, естественно, главное требование – надежность. Почему? Во-первых, потому что продакшн – это то, за что платят деньги клиенты. Во-вторых, потому что именно туда будут приходить всякие люди и ковырять. Вот. В-третьих, потому что… потому что это продакшн. Что касается девела и тестинга, то тут трудно, значит, вот выяснить, так резко определить, что где, но по всей видимости, в девеле Главное, чтобы девелоперам удобно девелопилось, чтобы им не приходилось бороться еще со всякой ерундой. Да, там, вот с ерундой. Ну, допустим, там, не знаю, компилятора нету, там ничего нету, компилировать надо где-то на стороне, потом ввести на самосвалах этот код и загружать его в девелоп-сервер. Ну, что за ерунда? Вот. Условно говоря, да, возьмем это в кавычки. А в случае тестинга, условно, опять-таки говоря, главная фича — это гибкость, потому что, собственно, в процессе тестирования выясняется, почему тот код, который вы собираетесь деплоить, или там не код, а целая, значит, вот пачка кода, работает по-другому, да, и как надо модифицировать систему, чтобы он работал как надо. Да? То есть максимальное количество ручек должно быть доступно вот здесь вот, чтобы потом минимизировать это количество ручек и перетащить в процессе деплоймента в продакшн. Да? Вот. Я тут немножко подвел базу под фразу, но тем не менее, вот мне думается, вот это разделение приоритетов разумно. Вот. Понятно, что такое разделение, оно вот напрямую конфликтует с требованием унификации. Ну, в частности, требования к железу совершенно различные, да, к мощности железа, к, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что еще про это можно сказать? Да, было бы неплохо, чтобы у всех этих трех мест был один и тот же администратор. Тоже, кстати, очень редко встречается. Очень редко. Разработчики говорят, да и мы сами свой сервер тут заадминистрируем, ну, девелоперский. Ну, чё к нам лезете? Еще что-нибудь включит какую-нибудь ручку админ. Мы тут сами все сделаем. Угу. Эти самые из отдела сопровождения боевых серверов говорят, у нас тут все свое, вот у нас тут, мы на них не чихаем, мы их тряпочкой только протираем, сервера не трогайте. Вот. А потом в результате выясняется, что для того, чтобы проделать такую простую операцию, как деплоймент от тестированного этого самого, нужно писать там ревизскую сказку целую. Да? И потом еще выясняется, что вот, поскольку у вас доступа туда вот не было, выяснилось, что там кое-какие ручки не перенеслись. Да? Вот. То есть предположительно, хорошо бы, чтобы как минимум на уровне общего информационного пространства, да? Как минимум здесь, вот это было общее. Кстати сказать, тоже не помню, что я такое видел в жизни. Наверное, такое бывает. Не видел. Вот. Что-что? А вы помните эту схему? Я... Ну, расскажите. Нет, вы тут расскажите.
Нет, ну что будет, вы скажете, потому что это самое
главное? Да, естественно, потому что его здесь нет.
Ну, вкратце, собственно, это частый случай решения проблемы. Как это будет в баффе?
Все. Здесь можно сверить все.
Мне это зачем? Ну,
хорошо. Это микрофон, сюда говорят.
Чудесно. Что? Ну, ладно.
Стрелить можно все.
Сделаю вот так. Все равно будет нарисован примерно то же самое. Ну, собственно, есть.
Пример, да, организации? Да.
Ну, на самом деле, да, рассказывается, как сейчас деплоймент, нынешняя площадка ГУСУК. Вот, чудесная. Есть следующее. В целях унификации упрощения процесса деплоймента было принято следующее волевое решение. У нас есть репозиторий. Ну, начнем с того, что у нас есть репозиторий, в котором что-то разработчики девелопят. Такие все вот разработчики. Что-то девелопят в своем репозитории, складывают туда какой-то код. Вот. И тестируют там, понятно, что играются там на своей девелоперской площадке, которая там где-то у них находится. Вот. В какой-то момент в репозитории оказывается подписанный коммит, который говорит о том, что, наверное, эта версия не очень страшная в плане стабильности, и ее можно потестировать.
Помимо того кода, который кладется в репозиторий, туда приезжает, видимо, тег.
Да, тег подписанный.
Таким образом оформлен. Оформлен таким образом, чтобы софт, который находится под этим тегом, то есть вот на время, когда этот тег приехал, да, может тестировать.
Ну, то есть коммит, на который тег указывает.
Вышел на момент. Там у них гид.
Ну да, вот тут гид.
Там у них гид, значит, там подписывается не коммит. Там
состояние коммит. Да. Ну, теги. Тег, там тег подписан, это то же самое. В смысле, то же самое, что и в Герари. Вот. Дальше это сваливается в тестинг. Ну, это надо уже у райдера спрашивать, но это на самом деле не критично. Вот. Дальше это сваливается в тестинг. Из вот всего этого понаписанного кода собирается пакет, который ставится в виртуалку с окружением, которое будет такое же на продакшене. Вот, все это дело тестируется. Вот. Если какие-то ошибки появляются, там повторяется цикл, там, ну, в общем, возникает цикл исправления ошибок, тут идет такой вот фидбэк. Вот. Опять же, я не в курсе, насколько у них автоматизировано тестирование. Вот. Возможно, оно автоматизировано, возможно, нет, но так или иначе, собственно, результатом тестирования образуется RPM-ка, образуется, ну, скажем так, OVZ-image с окружением вокруг этой RPM-ки, потому что там, ну, у нее, понятно, прописываются зависимости, то есть там я хочу библиотеку такой версии, такую библиотеку такой версии, такую библиотеку такой версии, вот. Все это собирается, если там это все считается работающим хорошо, то это успешно просто накатывается на продакшн. Вот. Да.
Таки...
Вот. То есть туда вот фактически вот этот OVZ-image попадает в продакшн. Понятно, что он там при очередной загрузке виртуалки он будет использоваться вместо предыдущего. Вот. Эта схема позволяет, собственно, девелопменту никак не влиять непосредственно на то, что происходит на продакшене. Вот. И вот хорошо влияет на изолированность, ну, точнее, на стабильность результатов тестирования. То есть конфигурация тестинга по продакшн, они, насколько я помню, одинаковые машин. Ну, только вот с учетом того, что там тестинг, по-моему, их поменьше, чем продакшн. Продакшн сколько там? 4, по-моему, ноды. Вот. Хотя на самом деле райдер говорил, что хватает одной. Ну и что вот обеспечивает более-менее стабильную схему deployment.
На самом деле эта схема была придумана как раз для людей, которые привыкли в основном походить и засандалить то, что они находили на DLC. Это основной такой способ. Вот. И как видите, здесь аж два фронта, на которые они влиять не могут. Вплоть до создания там ресурсов просто. Я не говорю, а вот мы там что-то вот надо поменять. Может, ничего не знаю. У меня здесь ИСОшник, я туда не умею залезать. Ты давай исправляй, тестируй, оттестируйся, сделай.
Хорошо. У нас на отдельной плюшке является тот факт, что поскольку тег пойдется подписывается он по ключик. Только принадлежит конкретному человеку.
Да-да-да, еще известно, кто вообще принял решение о том, что вот этот софт хороший. Вот, ну, с него и спрос весь, да. Ну вот, могу только дополнить ровно одно, а именно тот факт, что на стадии тестирования на самом деле, по-хорошему, должны быть всякие хитрые штуки, связанные с пиковой нагрузкой, с тестированием редких юзкейсов и так далее. Вот. Об этом тоже обычно забывают или часто забывают, потому что это очень много работы, понимаете, да? Не просто значит, поместить код куда-то, где будет что-то работать, а еще и обеспечить ему разнообразные условия, да? Вот. В том числе стресс-тестирование, пиковую нагрузку, всякую прочую ерунду. Вот. Но просто об этом не стоит забывать, что тестинг называется так, потому что он тестируется, а не потому что он отстаивается. Так, поболтался, никто его не трогал, ошибок вроде не было, все, пошел релизиться. Вот такие дела. Ну вот. Я все еще думаю, что, может быть, кто-нибудь все-таки нарисуется, кто расскажет, как устроен реальный процесс деплойментов в каких-нибудь конторах, которые действительно занимаются поддержкой непрерывных сервисов. Вот. А пока что я попробую перейти к другой части марлезонского балета и немножко рассказать про... даже не знаю про что. Сейчас я загляну в шпаргалку и скажу вам, про что я расскажу. Мне она не очень понравилась, но делать нечего. Так. Значит, смотрите. Если мы переходим к разделу программы обеспечения и операционной системы, но говорим про него не в плане вот для таких-то задач существуют такие-то программные решения, а про то, как в принципе подходить к процессу планирования, допустим, программы обеспечения операционных систем, если вы собираетесь решать боевую задачу. Вот в таком ключе я попробую сегодня что-нибудь рассказать. Значит, неправильно, вот первое, с чем я не согласен с тем, что главное, с чего следует начинать планирование этого безобразия, это начинать с операционной системы. Не факт. Начинать надо не с него, и, кстати, это тоже одна из достаточно распространенных ошибок, настолько распространенная, что я вот сам сделал эту ошибку. Начинать надо с рабочей задачи. У вас есть постановка задачи, то есть вот то, ради чего вообще городится весь сыр-бор. И на основании того, какая там, собственно, что вы собираетесь делать, именно на основании этого следует выбирать и программу обеспечения, и операционку, и вообще всю. Вот. Типичный пример, который часто приводится в качестве вот такого. Даже если вы мега там Unix-администратор, организовывать маршрутизатор проще и дешевле всего, купив за $60 маршрутизатор. Да? Если вам нужен просто выход в интернет. Если вам нужен не просто выход в интернет, все равно подумайте, может быть, проще купить там за n пополам штук баксов циску, которая все будет делать сама. Вам даже не надо будет ее трогать. Вот. И только в том случае, когда вы хотите сэкономить и поставить на этот компьютер не только там, условно говоря, маршрутизатор, но и такой, там, не знаю, еще веб-сервер, там, не знаю, кэш, еще что-то. Вот. Сквит, да. Ну, вот в маленьком офисе, да. Или у вас постоянно изменяющиеся требования, а вы специалист именно в Linux. Или есть какие-то требования, которые решаются только там, не знаю, железякой за n в квадрате штук баксов, вот, а между тем они тоже неплохо решаются там какой-нибудь операционкой типа той же FreeBSD там или Open, или даже Linux, то, может быть, действительно надо приходить к этому. Но, еще раз повторяю, сначала рассматривается задача, а потом уже происходит планирование. Из общих соображений. Вот. В частности, задача может навязывать или, по крайней мере, провоцировать некоторые инструменты ее решения. Как видите, в этом случае почти наверняка речь будет идти отнюдь не о операционных системах, да, а о каких-то значит, программных продуктов, ну, вот в достаточно высокоуровневых, там, портальных, не знаю, каких-то специфических программах на десктопах. Ну, в общем, либо о прикладухе, либо о каких-то комплексных больших решениях, которые готовых, да? Опять-таки, может случиться так, что вот потом, когда будет приниматься решение об операционке, это повлияет на этот выбор. Вот. Вот не знаю, как назвать готовые решения. Готовые. Да, решение. Правильно, называется решение. И только потом выбор операционной системы. Причем, вот, возможно, это тут может и не быть. Этого, да? Вот. Что я имею в виду? На сегодняшний день есть, помимо, значит, вот маршрутизатора за $60, довольно много таких коробочек, которые ты покупаешь, а они тебе делают. Какой-нибудь сервер хранения данных, какой-нибудь медиастример, ну, медиастрим-сервер, какой-нибудь, там, не знаю, что еще можно такое вот в коробочке купить? Да, ну, это я уже сказал. С другой стороны, вы можете взять и скачать образ, он, конечно, на базе Linux, но не ваша любимая операционная система, а какое-нибудь вот это решение для почты, как оно называется? Я тоже забыл. Сейчас его все любят. Вот. А? Нет, оно там такое чисто свободное, там внутри-то все свое, но уже как бы преднастроено со всеми пирогами. Да. Короче говоря, может случиться так, что для решения вашей задачи подходит некоторое готовое синтетическое окружение, то есть не только операционка, а операционка с поставленными туда нужными пакетами, со всеми делами, заранее настроенная. Вот. Ну и, соответственно, тогда выбора дальнейшего не происходит. То есть вот совсем недавний пример, он, правда, не совсем правильный, вот, но тем не менее. Вот мы думали в офисе, где бы все-таки поставить, развернуть как бы что-то такое по управлению процессом разработки, чтобы был сразу просмотр и кода, и такой таск-менеджер на простом уровне, и ресурс-планинг на простом уровне. Короче говоря, где бы развернуть Redmine. Вот. В результате мы решили, что кроме Redmine ничего такого свободного-то и нету. Вот. И реально рассматривались две альтернативы. Первое, допилить имеющийся Redmine в Сизифе, вернее, он допиленный, вот, у него есть монтейнер, но этот монтейнер сейчас не работает в компании Antlinux, а работает в другом месте. Поэтому вот не очень понятно. Он... А уже так, да? Уже несовместимое.
Не уже так, оно всегда...
Ну ладно, вон Виталик же его продистапгрейдил на сервере, он работает.
Кстати, Redmine написано, что оно только в состоянии 8.
Понятно, ну вот да. Вот. А между тем, есть контора, я опять забыл какая, но она гуглится там на раз, два, три, которая предоставляет такие образы, ты его скачиваешь, засандалишь его в QEMU в какой-нибудь, вот, или в VirtualBox. И там типа тебе запускается рабочий, преднастроенный Redmine, вот совсем рабочий. Вот. То же самое относится к почтовому серверу, то же самое относится еще к целой куче всяких вещей. Вот. Зачем люди так делают, я не очень понимаю, в смысле бизнеса, но вот делают. И это, в общем, работает. Вот. Я уж не говорю о всяких самопальных фаерволах, которых сейчас развелось просто невероятное количество вот таких готовых фаерволов, которые ты скачиваешь, тебе типа дают веб-интерфейс, ты в него тычешь. Вот. Что? Да. Вот. Если самопальные фаерволы — это все-таки такая маргинальная штука, то есть эти люди думают, что ну вот, весь бизнес состоит в том, чтобы ставить как можно более изощренные фаерволы себе, вот. То, допустим, тот же Redmine в коробочке — это очень хорошее решение. Щелк-щелк, и оно как бы у тебя уже работает. Вот. Может быть, для этого, собственно, они это и делают, чтобы люди как бы не маялись деплойментом этого дела, да? Который не всегда естественно, а частенько противоестественно. Да? А взяли образ виртуальной машины, которая уже задеплоена. Понятно, что это виртуальная машина, которая не занимается, ну, вычислительная нагрузка там никакущая. Ну, подумаешь, MySQL запущен, который там какие-то клики обрабатывает. 100 человек на него зайдут за 100 дней. Ну, вот. Поэтому запустить это в виртуалке и забыть, в общем, до первого обновления, это, в общем, идея хорошая. Вот. А, вот такой путь. Да? Задача, инструмент решения, конкретное ПО или готовое решение и базовый ОС как платформа, под которую это готовое решение будет спрофилировано. Понятное не дело, что тем не менее никто не отменяет вот на этом уровне требование унификации. Да? Очень плохо иметь зоопарк, когда значит, вот одно работает под управлением одного, другое под управлением другого, то надо администрировать, это надо администрировать, там, в каком-то месте вообще только Солярис там какой-то затесался и так далее. Вот. Это, конечно, нехорошо. Было бы хорошо, если бы это все было одинаково. Вот. В принципе, в последнее время, в принципе, модное решение, типа большой контейнер виртуальных машин, а в нем преднастроены виртуальные машины, которые трогать не надо. Или, вернее, надо, но там по стандартному интерфейсу, так сказать, документация занимает одну страницу, значит, в четырех местах что-то поправил, ну, вот такого сорта. Вот. А теперь, сейчас я посмотрю, сколько времени. Я тут болтаю уже. Вот, теперь немножко по конкретику. Пятнадцать минут осталось, отлично. Когда мы приняли решение об, вернее, принимаем решение о наполнении, помимо, значит, как это правильно сказать, проблем предметных, непредметных, по существу. Ну, неважно. Помимо проблем по существу, существуют разные другие проблемы, технические, технологические, всякие такие. Ну, например, под вот это дело, видимо, нужна какая-то аппаратура. Да? Потому что мы вычисляем некую загрузку, ну, предполагаемую загрузку нашей системы, потому что мы знаем, что операционка и, или софт, если этот софт использует особую хардвер, работает с таким-то хардвером хорошо, а с таким-то плохо, да? Вот. И, ну и так далее, и так далее. Как видите, аппаратура стоит в конце этой цепочки. Мы с вами прекрасно знаем, что так бывает очень редко. Очень часто аппаратура стоит в начале этой цепочки. Тебе дают в зубы сервер и говорят, вот сделай из него там, не знаю, хранилище данных. Ты туда заглядываешь, а там, значит, да. Ну, в общем, вот да. Поэтому отдельно унаследованная аппаратура – это отдельная тема, которая должна включаться в рассмотрение, когда вы планируете, как вы будете решать свою задачу. Вот. Что в аппаратуре еще может быть интересного? Эксплуатационная история этой самой аппаратуры. Вообще имеет ли смысл этим сервером пользоваться? Вот. А то, может быть, про него известно, что он там последний год начал там раз в неделю падать сам собой. Да, или у него диск стучит, или еще что-нибудь в этом духе. Или мы уже три раза там перепаивали взорвавшийся конденсатор. Такой тоже был, я такой видел. Люди как бы говорят, вот, у нас боевой сервер, мы сейчас его на площадку привезем. О, у нас боевой сервер сдох, у него конденсатор взорвался. Но это не страшно, мы уже два раза припаивали, сейчас третий раз припаим. И обратно привезем. Боевой сервер. Вот. Здесь вот припишу это. Есть такая штука, hardware compatibility list, да, которая позволяет разобраться, действительно ли будет работать это с этим. Но это так, где так. Это все неинтересно. Не стоит забывать, тем не менее, что операционная система – это платформа для эксплуатации, собственно, решений пользовательских задач. Понятное дело, что существует некий круг задач, которые решает операционная система. В первую очередь, это всякие маршрутизации, DNS, FE, эти самые кэши, фаерволы и прочее, прочее. Но администратор должен понимать, что именно в этом особо-то и не состоит никакое дело. Да? Вот обеспечение фаервола не является задачей конторы, в которой он работает. Да? Это скорее вот дополнительные требования. Вот. Поэтому, разумеется, какая-то часть задач решается операционной системой самостоятельно, но для остальных операционная система является платформой. Вот. Это тоже должно, ну, тут, вот тут нарисовано. Опять-таки, я пользуюсь шпаргалкой, которая неправильно структурирована. Что еще, какие еще в планировании этого дела могут возникнуть идеи? Масштабируемость. Когда я говорю масштабируемость, я имею в виду два вопроса. Первый вопрос. А будет ли, прогнозируется ли расширение потребления ресурсов для решения какой-то конкретной рабочей задачи? Да? То есть, насколько, скажем, через год будет больше пожираться ресурсом вот этим, этой конкретной цепочкой, инструмент, задача, операционная система. И если этот прогноз есть, тогда вопрос второй. А сможем ли мы обеспечить масштабирование до этих размеров? То есть, что придется сделать для того, чтобы этот ресурс, вернее, эта задача продолжала эффективно решаться? Купить второй сервер? Купить там N+1 сервер, добавить его в кластер? Выбросить все, купить суперкомпьютер? Да, вот. То есть, вот какими силами будет достигаться масштабируемость, если она потребуется? Еще интересный вопрос. Уникальное ПО. Может так случиться, что вот в процессе разбора инструментария выяснится, что вот конкретная задача решается только с помощью единственного инструмента. Да? То есть вот других инструментов нету, они не подходят, ваши специалисты отказываются их использовать в работе, потому что они вот только этим уникальным ПО пользуются больше ничем. Уволить их и нанять других, которые будут пользоваться, чем вы скажете, вот начальство не собирается или это невозможно. Ну, в общем, вот да. Это надо всегда учитывать, потому что там... Вот утверждение, ну это типа программа под винду, но мы поставим там Linux, а человека научим запускать это через Wine. Вот. Вам нужен хороший мотиватор, чтобы так произошло. Это можно сделать. Более того, я видел людей, которые так делают. Да? В первую очередь, это люди, которые, в общем, не спрашивали у этого человека, будет ему программа запускаться через Wine. Хочешь, чтобы его программа запускалась через Wine или не хочет? Они сокращали расход на совокупное владение. Да? Они ставили Linux, который там, кроме техподдержки, ничего не стоит. Вот. То, что там пришлось запускать программу через Wine, ну, пришлось. Ну, человек как бы поскрипел, но продолжает работать там. Вот. А в других случаях бывает так, что вот это сделать просто нельзя. Да? Что вот, ну, в общем, вот. Что еще? Не забываем, что задачей системного администрирования является эффективное решение задач пользователя. Да? Не просто там, вот, чтобы они как-то решались, а чтобы все это вместе работало достаточно эффективно. И в числе прочего, есть такое требование забавное. Минимизация действий по обслуживанию. То есть, чем меньше работает системный администратор, ну это общеизвестно, да? Чем меньше приходится работать системному администратору, тем лучше работает система, которую он администрирует. Вот. Вернее, даже не так. Потому как мало он работает, видно, как хорошо работает она. Как я сегодня прочел в описании одного языка программирования, здесь хорошо видно, как работают ленивые вычисления. Вернее, не так, они же ленивые. Как они не работают, здесь хорошо видно. Вот. Если переводить на язык, так сказать, цифр, то чем меньше обслуживание, тем, вообще говоря, меньше расход на расход ресурсов на отдел эксплуатации. Вот. Чем это дело можно достигать? Понятное дело, что это дело можно достигать унификацией в первую очередь. Да? Известно, что зоопарк – это плохо, а все одинаково – это хорошо. Но это, понятно, вступает в конфликт интересов. Вот. Мы это уже тут писали. Да? Вступает в конфликт с идеальностью выбранного ПО. Возможно, полуавтоматизация. Тоже, кстати сказать, палка о двух концах, да? Так же, как и унификация. Смотрите, что я имею в виду под полуавтоматизацией? Ну, такой типичный пример – это… автоматизация – это сервисы, запущенные в режиме Heartbeat в горячем резерве. Да? Вот у вас есть две машинки, они полностью друг друга дублируют, на них, значит, установлен какой-то софт, или если это соответствующий, там он есть изначально в каком-нибудь OpenBSD, который проверяет, жива ли машинка номер один и машинка номер 0. Если вдруг машинка номер 0 умрет, то машинка номер 1 там за считанные секунды, а то и за доли секунды возьмет на себя сетевые настройки, продолжит работать, как ни в чем не бывало. Да? Время простое там измеряется долями секунды, так сказать, всем хорошо, если это время простое, дорогое, очень здорово. Вот. Чем это достигается? Ну, там, в общем, довольно много всяких действий надо проделать. Вот. Там надо выяснить, в действительности эта машинка умерла, выяснить ее состояние, по ходу настроить синхронизацию там, каких-то данных, чтобы в голове каждой из машин были одни и те же данные, ну и так далее. Вот. Вопрос. А доводить вот этот ваш сервис до подобного состояния, это целесообразно? Это будет, вот, это окупится хоть когда-нибудь? Действительно ли простой в полчаса, да, или там в 5 минут, требуемый для того, чтобы развернуть машинку из горячего резерва, но без хардбита. То есть там у вас, условно говоря, работают две машины, одна с другой просто данные копирует, и все. Первая повисла, администратора хватит за шиворот, он раз-раз-раз там что-то переставил, поднял, базу сгенерил, она пошла работать дальше. Да, 5 минут простое. Действительно ли 5 минут простое стоит того, чтобы, вернее, избавление от 5 минут простое стоит того, чтобы городить целый хардбит? Вот. Ну и так далее по нисходящей. Действительно ли там, допустим, для данного сервиса 5 минут простое стоит того, чтобы держать машину в горячем резерве, а не в холодном. И, соответственно, будет простой не 5 минут, а полчаса. Человек сходит там в подвал, поднимет машину, развернет ее, она окажется работоспособной. Вот. Да. Нажмет кнопку к синхронизации, там все синхронизуется. Ну и так далее. Действительно ли полчаса простое стоит того, чтобы градить механизм синхронизации, или достаточно там, чтобы человек за день все перенастроил, заодно обновление сделает? Такое вообще тоже бывает. Вот. Короче говоря, проблема автоматизации, она стоит вот как, понимаете, да? Чем меньше автоматизации, тем больше обслуживания. Туда же относится пункт под названием разделение ответственности. Значит, смотрите, когда вы планируете вот эту картинку, да, какой идесофт будет стоять, что он будет делать и так далее, вообще говоря, не дурно бы вам, как системному администратору, отвести от себя работы, за которые вы не можете отвечать. Ну, например, настройку какого-нибудь профессионального софта, в котором вы ни уха не рыл. Вот вы его поставили, и либо пускай пользователь сам себе настраивает, либо пускай соответствующий отдел находит эксперта, который будет этим заниматься. Да? На крайняк вы готовы, значит, принять от этого эксперта конфиг-файл, который будете раскладывать в настроенную систему. Да? Но отвечать за настройку вы можете только в том случае, если вы сами действительно являетесь в этом специалистом. Вот. В частности, если это все переводить обратно на язык цифр, это служит все тому же минимизации обслуживания, чтобы администратор не сидел и не пытался разнюхать, как вот этот конкретный там PHP-движок такой вот жуткий настраивается, работает, что ему надо там в одном месте вкрутить, в другое место вкрутить, а чтобы этим занимался профессионал. Да? И чтобы у этого профессионала, у этого специалиста было написано, что вот, а вот когда происходит там обновление движка, да? Он работает совместно с системным администратором, отвечает за прикладную часть. Вот. Потому что если этого не будет, то вы будете отвечать за прикладную часть. Я такое тоже видел. Да, вот, я видел администраторов, которые отлаживали людям программы, написанные на PHP, просто потому что эти программы, написанные на PHP, там жрали всю память. Всю. Вот. Или что они у нас там делали? Заказывали 30 тысяч переменных. Их там все резали, 30 тысяч переменных окружений. Вот.
Там ну, веселее, когда пришло, как самое, поднимали сервер памяти, такие процессы с кейп-подписанными.
Да, 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 да. Ну, в общем, там ничего хорошего не было, да. Но это не важно, это уже детали реализации. Разделение ответственности. Вот. Не, ну я тут забыл упомянуть как бы очевидную вещь. Стоимость. Смотрите, когда мы планируем ПО, вообще-то оно не все должно быть свободным так. Все вообще не обязано быть свободным, просто со свободным как-то удобнее обращаться. Вот. А когда я говорю про стоимость, я говорю на самом деле про лицензионную частоту. Да? Лицензионная частота. Вот. Потому что там, ну, вот с этим тоже надо разбираться, понимаете? Когда вы планируете с самого начала, вы должны себе отдавать отчет, что вот эту программульку, да, там одна лицензия стоит столько-то килобаксов. Если у вас 6 специалистов, то, очевидно, нужно 6 лицензий. Или, как это модно было делать в 90-е годы, не знаю, сейчас это еще модно или нет, вы ставите сколько угодно таких программулек, но у вас есть сервер лицензий, который дает такой программульке запускаться. Вот их стоит у вас 20, а лицензии закуплены 4. Первый человек, бац, запустил программу. Второй человек, бац, запустил программу. Пятый человек, бац, оно у него висит. И говорит, а все, лицензии закончились, жди. Первый взял, вышел из программы. Говорит, о, свободная лицензия появилась, давай мы поработаем. Я вот помню, сановский компилятор так работал. Компилятор. Слышишь программную компиляцию? Он говорит, извините, лицензии пока что исчерпались. Подождите, тут Вася Пупкин докомпилируется, а потом мы. Вот. Да. Стоимость, лицензионная частота, возможно, планирование, так сказать, стоимость, в том числе и стоимость владения. Да? Значит, здесь не только покупка программы, но и стоимость владения. Допустим, вы используете программный продукт, по которому предусмотрено внешнее администрирование. К вам приходит администратор вот, раз в месяц и там что-то такое делает. Вот.
1С?
Да, да, 1С. Это стоит денег, имейте в виду, да? Не только покупка, но и сопровождение. Вот. Поэтому, как бы, высчитывая стоимость, высчитываете также и стоимость владения. Ну и там начинается, мы уже говорили на этот счет, насчет разделения ответственности, когда говорили по планированию человеческой части, что вот этот 1С-администратор, он должен уметь то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, в общем, да. Ну вот. Ой, уже время. Вот что я имею сказать коротко про планирование программного обеспечения операционных систем. Вот. Не знаю, сумею я что-нибудь сказать разумное про их внедрение и сопровождение, не скатываясь в разбор, а для таких задач бывают такие решения, но я очень постараюсь. На чем, собственно, все. Спасибо.